Глава 16. 11 книга Шримад-Бхагаватам, глава 16. Проявление Всевышнего. В прошлый раз мы читали про сверхъестественные способности. Итак, Удхава сказал: «Господи, Владыка, Ты безначален, бесконечен и безграничен. Ты извечное существо, источник бытия, творения и разрушения, основа всего сущего. Хотя обывателям не дано узреть Твой образ, сокрытый в высших и низших созданиях, ученые-мужи, постигшие веду, поклоняются Твоему незримому облику. Поведай мне, Владыка, о тех Твоих проявлениях, коих почитают великие мудрецы, и тем обретают сверхъестественные силы». Значит, помимо проявленных образов Всевышнего, Господь присутствует незримым существом в этом мире. И это незримое существо называется время. То есть время – это нужно не путать с ощущением времени. Время – это некий закон, который приводит в движение материю. Но приводит в движение не хаотичным образом, а в некой последовательности, в некой закономерности. Господь, Он присутствует в этом мире незримо. Время мы не можем уловить, поэтому здесь говорится о незримом присутствии. Итак, о хранитель бытия, будучи вездесущим благодетелем всех тварей, ты всегда остаешься сокрытым от очей мира. Будучи введены в заблуждение тобою, живые твари не способны видеть тебя, при том, что сами видимы тобою. О всемогущий, поведай мне, в каких образах ты являешь себя на земле, в раю, в аду и во всех сторонах света. Я падаю ниц пред твоими лотосными стопами. Я падаю ниц к твоим лотосным стопам, подле которых находят убежище все святилища мира. Всевышний отвечал: «О, друг мой Удхава, тот же вопрос задал мне великий Витязь Арджуна перед битвой на священном поле Куру, где врагами против него выступили его родичи». Помните, Арджуна спрашивает, в каких образах ты в этом мире. Кришна всю 11 главу посвящает этому, да? Там он говорит, что я вкус воды, я солнце и луна, я неумолимое время и так далее. А Кришна дальше говорит: «Он прежде объявил мне, что не намерен участвовать в братоубийстве, что семья для него дороже царствия, и потому он складывает оружие и покидает ненавистное ему поле брани. Доводами разума я убедил льва среди людей не пренебрегать долгом, но с оружием в руках сражаться за справедливость. В нашей беседе он задавал мне те же вопросы, что и ты нынче. О Удхава, я душа всего живого, я повелеваю всеми и всем дарую благо. Я создатель, хранитель и разрушитель всего сущего. Я цель ищущих, я время среди повелителей. Я равновесие среди свойств, я умиротворение среди качеств». Вот здесь Кришна говорит, что то есть, высшее разумное, высшее созидающее существо говорит, что он создатель, хранитель и разрушитель всего сущего. И здесь он вступает в противоречие с современной наукой, с современными учеными, которые говорят, что сначала было ничего, потом оно взорвалось. Каким-то непонятным способом после взрыва оно стало структурироваться и разлетаться в разные стороны. Потом где-то в отдаленном конце этой взрывной волны появились структуры, которые стали сами себя воспроизводить. Это называется жизнью. Потом они довоспроизводились до того, что стали сознавать. они довоспроизводились для того, что поняли, что когда-то из ничего что-то произошло. Ну и потом создали Бога. Стали бить камнем по пещере и придумали, что над всем стоит Бог. А потом уже их потомки, потомки этого ничего, которое когда-то взорвалось, догадались до того, что все произошло из ничего. И поскольку, они так говорят, поскольку мы это поняли, то мы являемся мозгом Вселенной. Вселенная после взрыва, она неразумная, она глупая, но где-то на маленькой крохотной песчинке на планете Земля появился мощный мозг, который вам все это объяснил, и теперь вы должны этому мозгу поклоняться и работать для него. Но здесь Кришна говорит, извините, это спорно, конечно, но тем не менее он имеет право на свое мнение. Он говорит, что я создаю, храню и разрушаю все сущее. То есть он из состояния однородности делает так, что появляется, так сказать, множественная плотность. То есть изначально все едино, все однородно, и потом под воздействием некой силы появляются такие участки, где что-то более плотно, что-то менее плотно. И вот эти участки, в зависимости от степени плотности, называются стихиями. Вот. Интересно, что стихия – это греческое слово, стихия с греческого переводится как «шаг». То есть стихии вот, греческой философии и ведической философии объясняется, что стихии, они, каждая стихия – это шаг от более разряженной, от более разряженного состояния к менее разряженному, то есть к более плотному состоянию. Вот, вот эта вот пошаговость и создает, или, так сказать, вот эта сгусткость, создает ощущение различных стихий. И вот Господь говорит, это Он делает. Он запускает механизм пошагового разворачивания единого во множество плотностей или стихий, поддерживает их. Какое-то время Он поддерживает, что есть стихии, более плотная, она называется, эта стихия называется твердь. Есть совсем разряженная, она называется пространство или эфир. И вот он эти стихии поддерживает. Он какое-то время, это называется существование Вселенной. А потом он как бы самоустраняется. И стихии под воздействием всеобщего закона примитивизации, то есть законы физики это называется закон энтропии, когда более сложные структуры стремятся к более простому состоянию. То есть стихии постепенно соединяются снова в единое неразличное нечто. Это называется первичная материя. Вот. Итак, он стихии создает, он поддерживает их различия, а потом как бы стержень себя вытаскивает, и стихии снова соединяются, а когда стихии сливаются друг с другом, мы до этого читали в разных песнях, да, в разных томах этой книги, что стихии, они не просто соединяются беспорядочно, а более грубая сливается с более тонкой, та потом сливается еще с более тонкой, то есть земля растворяется в воде, или твердь растворяется в пластичной стихии, она называется вода. Это не обязательно вода, это может быть жидкость любая. А потом жидкость растворяется в воздухе или в газе, газ растворяется в огне, огонь растворяется в пространстве. То есть это такое происходит деволюция или сворачивание. Вот Господь говорит, что это, за всем стоит Он. Так, следующий текст. «Я цель ищущих, я время среди повелителей. Я равновесие среди свойств, я умиротворение среди качеств». Итак, здесь Господь говорит, что вводит понятие иерархии, что не все одинаково существует в зависимости от шкалы ценностей, существует более ценное, менее ценное. Это в современном мире превалирует теория относительности, что все относительно, то есть нет ни более высокого, ни более низкого. Все, так сказать, одинаково или все равноценно. Не существует ни верха, ни низа, не существует право и лево, все это вымышленно, да? Не существует добра и зла, все относительно. Это вот такая... об этом говорит, собственно, материалист. Вот. А Господь здесь восстанавливает иерархию. Вот. Здесь Он говорит, что самое лучшее, что есть, это Он. То есть, вот, например, Он говорит, «Я время среди повелителей». Мы знаем, что наша жизнь подчиняется разным обстоятельствам. Это одушевленные или неодушевленные, повелевающие нами. Это могут быть обстоятельства, могут быть какие-то люди, какие-то живые существа и так далее. Но самый неодолимый повелитель, тот, с которым нельзя справиться, это время. Вот. Можно победить любого врага, можно победить любого ненавистника, но время победить нельзя. Это неумолимый закон превращения одного в другое, то есть неумолимый закон изменения. Вот нельзя остановить изменения вообще. И Кришна говорит, что среди всяких повелителей время, то есть то, что меняет все, то, что подчиняет себе все, это, говорит, я. А дальше говорит, я цель ищущих. То есть у нас есть много разных целей. У каждого множество целей, и у всех тоже разные цели. Но Кришна говорит, что есть одна цель, к которой стремятся все, независимо от того, какие подцели все себе ставят. Есть единая цель, к которой стремится всякая сознательная, всякая живая тварь. И эта цель... какая? Все живые существа ищут счастье. И вот Кришна говорит, что я цель всех ищущих. То есть, что бы мы ни искали, мы в конце концов ищем счастье. И Кришна говорит, я и есть то самое счастье. Вот он говорит, я цель ищущих, я время среди повелителей, я равновесие среди свойств. Среди множества свойств природы есть одно – это равновесие. Вот Кришна говорит, что это самое главное свойство, некий баланс среди всего. Это качество Вишну. Вишну тот, кто поддерживает, то есть сохраняет равновесие. Я умиротворение среди качеств. Умиротворение – это сатва. Я первое состояние среди качеств предметов. Я первичное состояние великой природы. Я душа среди непроявленного, я ум среди непобедимых. Ну вот он здесь перечисляет всевозможные аспекты бытия, и среди любой категории, какой бы мы ни взяли, есть высшая, да, категория. Это сам Господь Бог. Вот, например, он говорит здесь, я душа непроявленного. Душа – это самое мистическое, самое таинственное, что есть в зримом мире. Собственно, душа, мы способны с вами видеть все, кроме собственной души, ну, кроме себя. Мы способны видеть свое тело, мы можем ощутить состояние ума. Мы можем видеть предметы, мы можем видеть события, мы можем слышать звуки, мы можем размышлять о чем-то. И это делает вот сам субъект, вот это делает я. но само «я», оно не проявлено. Вот, вот себя нельзя ни услышать, ни увидеть. Подумать о себе нельзя, вот о себе как о наблюдателе. То есть я, как наблюдатель, субъект, не имею тех качеств, за которые мой ум привык цепляться. Я могу подумать о каком-то образе, да? Это может быть звуковой, визуальный, обонятельный, осязательный, ну какой-то образ. Я могу подумать о какой-то величине. Дальше мой разум идти не может. А вот о себе я подумать не могу, потому что я не есть ни величина, и я не есть какой-то образ. У меня может быть образ, который я могу зарегистрировать, но самого себя я не могу зарегистрировать. То есть я в зримом мире, в осязаемом мире не проявлен. И Кришна говорит, что таких непроявленных субъектов их множество. То есть то, что не лежит на поверхности осязаемого мира. Но самое непроявленное – это душа. Например, пространство, оно тоже не проявлено. Мы не можем думать о пространстве. Мы можем как бы мыслить пространство, мы можем догадываться, что оно существует, но какое оно? У нас нету органов мышления и органов чувств, которые способны зарегистрировать, то есть ухватиться за такую вещь, как пространство. Но есть еще более тонкая, неуловимая вещь, она называется душа. Вот Кришна говорит, среди неуловимых, то есть непроявленных, я душа. Дальше он говорит, среди непобедимых я ум. То есть ум, здесь еще раз Кришна подтверждает, что ум победить нельзя, потому что ум, то есть то, чем мы побеждаем что-то, это ум. То есть ум есть и инструмент, и враг. Поэтому ум нельзя победить. Если мы попытаемся справиться со своим умом, то мы это будем делать с помощью ума. Вот так. То есть это такой жуткий враг. Ум всегда кажется сильнее нас, если мы, как Шридхара Махарадж говорит, не попросим помощи у Всевышнего. Мы никогда не сможем собственный ум победить. Но Кришна говорит, что самый неодолимый враг – это ум, и ум, говорит, это я. Есть какие-нибудь вопросы, может быть?
Конечно, можно. Вот про душу. Одна из неуловимых – это душа. А вот есть такое понятие самосознание, или как-то вот, ну, например, книжка даже так есть, наука самосознания. То есть самосознание – это как, мы можем как-то себя понять или нет?
Нет, душа, она непознаваема. Непознаваема теми инструментами, которые у нас есть. А у нас единственный инструмент – это ум, ну или рассудок. Мы всегда говорим, что уму для обработки нужен образ какой-то, а рассудок он имеет дело не с образами, а с существованием чего-то. Как вот берем яблоко, ум обследует яблоко на предмет цвета, запаха, вкуса, а рассудок, он не имеет дела с цветом и запахом, он имеет дело с существованием этого яблока. Просто вот оно существует, и дальше, взяв во внимание существование, рассудок начинает увязывать это существование, вот этого конкретного яблока, с существованием чего-то другого. Этим занимается рассудок. То есть рассудок, он, строго говоря, занимается числами. Рассудок считает количество яблок, но если строго говорить, то нельзя сказать 3 или 4 яблока, потому что они все разные. Вот ум говорит, что они все три разные. Все яблоки разные, а рассудок его... Почему? Потому что ум говорит, смотри, это красное, это зеленое, это там, желтое, да? Рассудку неинтересно, какого оно цвета и какой на вкус. Просто 3 и все. И дальше там 3 груши или 3 дерева. Так вот, ум и рассудок – это наши инструменты. И вот эти инструменты, они не способны захватить нас. Ну, как компьютер не может сам себя выдернуть из розетки. Да, понимаете?
Все вопросы про сознание, самосознание – это фикция?
Мы можем себя сознавать, если мы свой формируем новый свой образ. Если душа, она не имеет образа, она это просто я, безобразное я. И это я, оно может проявить свой образ либо в жиже, в воде, в мае, да? Но для этого ей понадобится скафандр. Это тело умственное, физическое. Либо не в жиже, а, так сказать, в другой среде. То есть душа – это такая тонкая субстанция, которая, попадая в грубую среду, в среду материи, да, она тонкая, а материя – она грубая, поэтому ей нужен скафандр. Тело, материальное тело. Но есть среда и более тонкая, чем душа. Вот, ну, вот как, если брать пример, да, вот нечто на поверхности воды, какая-нибудь деревяшка, да, она более тонкая, чем вода, менее плотная, чем вода, поэтому она на поверхности находится. Вот. Но воздух менее плотный, чем деревяшка. И мы можем самосознать себя, если приобретем новую плоть, ну даже не плоть, а новый образ вот в этом, наверху, в этой воздушной, или еще называют духовный мир, в воздушной области. Вот тогда мы себя можем осознать. Самосознание возможно как рефлекция, то есть как отражение от окружающих субъектов или объектов. А мы себя можем осознать вот в этом мире, да, вот в вводном этом мире, можем себя осознать в отношениях с другими, с коллегами, с друзьями, с врагами, с женами, мужьями, с детьми, с родителями, с животными, с деревьями. То есть мы попадаем в среду неких объектов, и мы себя осознаем как отражение от них. То есть мы строим с ними отношения, и на этом конце этих отношений мы понимаем, кто мы есть. Но веды, наши учителя говорят, что это иллюзорные отношения. Мы здесь выдумываем отношения друзей, врагов и так далее. Да? Когда мы остаемся наедине с собой, мы себя не можем познать. Это не есть самосознание, потому что ни от кого и ни от чего отражаться. А вот если мы выстраиваем отношения с другим миром, где плотность более тонкая, чем мы, это называется в кавычках духовный мир, то есть там сознание, частичкой которого мы являемся, оно самый грубый элемент. Если в этом мире я, как сознание, самый тонкий элемент, неуловимый, непроявленный, то в духовном мире, так сказать, над водой, наоборот, я самый грубый элемент. Этот мир, в том мире, в духовном мире, сознание – это как раз кирпич, тяжелый кирпич, из которого строится все там. А есть более тонкие вещи, такие как вера, любовь, преданность, самопожертвование. Они еще более тонкие. Счастье, да? Вот выстроив отношения в том мире, мы можем себя осознать, можем познать, кто мы в отношениях с Шрадхой, Бхакти, да, с любовью, преданностью, самопожертвованием, с красотой, счастьем. Это еще более тонкие вещи, нежели сознание. Вот там самосознание возможно. Оно возможно и в этом мире, но оно – это ложный наш образ. Итак, среди богов я повелитель Индра. среди васу я Агни, Бог огня. Я Вишну среди сыновей Адити. Это Вамана. Среди рудр я Шива. Ну, тут надо знать ведическую космологию и мифологию, чтобы понимать, да? Среди богов я повелитель Индра. Индра означает просто повелитель. Он повелевает над надземной частью вселенского шара. Он как бы председатель совета министров. Среди васу я Агни. Вот есть восемь васу. Это министры, которые управляют стихиями, восьми стихиями мира. Там, Варуна, Агни и так далее. Вот самый главный васу – это Агни. И у них есть председатель этих васу. Это его называют Индра. Индра – это не имя, это должность. Девятый. И вот Кришна говорит, что среди министров я министр огня, а я еще и председатель совета министров. Я Вишну среди сыновей Адити. Ну, это Вамана Дева, который явился, когда вот эти самые боги испытывали кризис. Это был правительственный кризис. Правительство вынуждено было бежать. Как Керенский, Александр Керенский переоделся в женское платье и сбежал из Зимнего дворца. Также восемь васу, в том числе, не в том числе, а и Индра тоже, хотя Кришна говорит, я и Индра. Индра тоже вынужден был сбежать и прятаться. Помните, он прятался в какой-то луже, в каком-то водоеме, в стебле бамбука, да, или лотоса, да, чтобы рабочие матросы его не казнили. Он там сколько-то тысяч лет прятался вот в этом стебле лотоса. Вот. И потом сын Адити по имени Вамана, и это брат этих богов, которые сбежали от титанов, от демонов, путем обмана главного демона Бали, путем обмана он сверг этого Бали и восстановил в должности Индру, ну и всех остальных богов. Итак, а среди рудр я Шива. Шива – это главный... Рудры – это, есть 11 рудр, это разные формы энтропии, разные формы разрушения структур. То есть это то, что разрушает структуры, называется рудра. И вот Шива есть главный над всеми рудрами. То есть это Шива – это тот рудра, который разрушает вообще все. Не конкретные стихии, не конкретные... институты образования, он разрушает все, в целом всю Вселенную, Шива. Он начинает свой таинственный танец, Натараджа его еще называют, царь танцовщиков. И Вселенная, как бетонный мост, когда солдаты маршируют в ногу, бетонный мост рушится, да? Поэтому говорят, как спешить шаг, или как говорят? Ну, идти в нестрой, чтобы мост не разрушился. То есть, если солдаты идут по мосту, то он ломается. Также Арудра начинает вибрировать таким образом, что все структуры Вселенной приходят в вибрацию и схлопываются. Итак, среди святителей я Бхригу. Это первосвященник у богов, их главный жрец. Среди праведных царей я Ману. Среди святых мудрецов я Нарада, среди коров я Камадхену. То есть вот он говорит, что есть в каждой категории есть кто-то главный, тот, кто представляет, является лицом. Там вот как, например, лицо Лореаль. Кто там? Натали Портман, да? Наверняка. То есть среди множества бутылочек или там этих мазей есть лицо. То, что олицетворяет собой вот этот бренд. И вот во Вселенной много всяких брендов. Есть священники. Он говорит, что среди священников, среди бренда священников я Пхригу. Самый главный священник Пхригу. Среди коров есть такая корова, корова желаний, Каматхену. Кама, то есть Тхену, та, кто дает все желания. Вот Кришна говорит, я среди коров, это самая главная корова. Я Капила среди совершенных существ. Я Гаруда среди птиц. А почему Капила считается совершенным существом? Ну, во-первых, это аватар Кришны, да, Капила Дев. А Капила, он создал, сохранил и уничтожил мир, не сходя с дивана, грубо говоря. То есть одной философией он... То есть он нам дал такую философию, которую, если мы поймем, мы за считанные секунды создадим мир, то есть поймем, как он создался, поймем, что он только в уме. Потом еще следующие пару секунд мы этот мир будем сохранять, а следующие пару секунд мы его и разрушим. То есть, не сходя с дивана, мы создадим уничтожение. Он нам дал инструмент, с помощью которого, не сходя с дивана, можно создать, подержать в руке и выкинуть этот мир весь. С его временем, с его печалями, радостями и так далее. А будущем, прошлом, настоящем просто вот взять, не сходя с дивана, создать, уничтожить. То есть это совершенное существо. Я Гаруда среди птиц. Ну, это понятно. Гаруда – это такой огромный птица с загнутым носом и с острыми когтями. Я Дакша среди патриархов Вселенной. Ну, Дакша, да, это кто-то сотворил виды жизни. От него происходят виды жизни. Я Арьяма среди предков. Ну, я не знаю, что это. Среди сынов Дити я повелитель демонов Прохлада. Дити – это титаны, демоны. Вот самый главный среди них – Прохлада. Среди звезд и трав я Чандра, луна. Среди бесов и оборотней я хранитель сокровищ Кубера. Среди слонов я слон Индры Айравата. Среди обитателей вод я повелитель морей Варуна. Тут надо сказать, что Варуна, он повелевает, неправильно думать, что он вот водами повелевает, водами в нашем понимании, он повелевает вообще стихией жидкости, стихией пластичности в целом. Поэтому в некоторых Пуранах говорится, что Варуна – высший бог, он выше Вишну, выше Шивы, выше Индры, потому что ему подчиняется текучесть. А текучесть есть, собственно, закон мироздания. То есть вот это вот самое время, да, то есть текучесть, это самое главное, что мы наблюдаем. Нужно понимать, что если что-то не движется, то его невозможно зарегистрировать. Почему душу нельзя увидеть? Потому что она не подает признаков движения. Потому что я и есть душа, то есть я нахожусь в центре этого мира, то есть я не двигаюсь, поэтому я сам себя не смогу зарегистрировать. Я смогу осознать свое, не свое существование, а я смогу зарегистрировать, то есть увидеть себя, если каким-то образом я начну двигаться относительно чего-то. Но в этом мире я себя не способен увидеть, потому что здесь я не двигаюсь ни относительно чего. Наоборот, все движется относительно меня. Как только я хочу увидеть себя, то я сталкиваюсь с тем, что я недвижимый должен увидеть недвижимого. А это нельзя сделать. Все, что я вижу, это двигающееся. мы часто об этом говорим, что даже если предмет кажется недвижимым, просто чтобы его увидеть, я должен глазами или ушами пробежать от одного его конца до другого, то есть зафиксировать некую форму, там, допустим, стена, да? Чтобы понять, что это стена, я должен пробежать взглядом от одного конца до другого конца и сказать, это стена, то есть я должен двигаться. Или двигать эту стену относительно себя. А вот себя я не могу сдвинуть, потому что я нахожусь в самом центре, поэтому я невидимый для себя. Но чтобы себя увидеть, или, как вы говорите, самосознание, нужно вступить в отношения с неким, относительно кого я буду двигаться. Это Господь Кришна, он, или Всевышний, да, он недвижимый, он в центре всего. Когда я начинаю двигаться, то есть вступаю с ним в отношения, в некую лилу, то отражением этих отношений буду я сам. Я себя пойму, кто я такой, когда начну двигаться, то есть вступлю в игру или в лилу относительно недвижимого центра Кришны, Вишны. Итак, среди излучающих жар и свет я солнце, среди людей я царь. Среди коней я учаиштрава. Я золото среди металлов. Я судьба среди вершителей правосудия. То есть судьба – это высший судья. Собственно, русское слово «судьба» происходит от корня «суд». Судьба – это то, что нам положено в результате какого-то суда. Над нами был суд. После каждой жизни над нами происходит суд, и решение суда, для кого-то это решение, для кого-то это приговор, да, в гражданских судах это решение называется, решение суда в гражданских называется решение, а в уголовных называется приговор. Так вот, в результате нашей жизни над нами вершится суд, для кого-то это будет решение, а для кого-то это будет приговор. Итак, среди всех судей, Кришна говорит, я судьба. То есть это такой приговор, который невозможно обжаловать, потому что выше нету никого. На кого жаловаться, кому жаловаться на приговор от Ямараджа? Ему самому? Я Васуки среди змеев. Это Васуки, тот самый главный змей, который расположен в аэропорте Бангкока. Среди аспидов я Анантадева, но это самый главный, это который лежит на дне Вселенной, на нем возлежит спящий Вишну, дремлющий точнее, из него вырастает, в английском это firmament, то есть некий столб, ну или у нас это, в Библии это столб, да, а у нас это цветок лотоса, на этом цветке лотоса, собственно, Брахма, то есть Творец, и под ним, под этим Творцом появляется Вселенная, то есть он на лотосе, а под этим лотосом вот это пространство Вселенной, которое поделено наполовину, половина залита водой, а поделено плоскостью Земли. Оказывается, Земля, она плоская, не шарообразная. Не верьте мракобесным исконовским книжкам, где Господь Вепрь на клыках поднимает шар, где, если вы посмотрите, исконовский Бхагаватам, там, значит, вепрь поднимает землю, и там, значит, видна Северная Америка, Южная Америка. Вот, и он такой с гирляндой цветов вверх, значит, на своих клыках вот этот шарик поднимает. И это все неправильно. Исконовские ученые врут, земля плоская.
Что же он поднял?
Так вот эту самую и поверхность, она погрузилась.
То есть, вот так вот, как же будет?
Да, это Вселенная имеет форму глобуса. Посередине находится Земля, плоская, с кольцевидными островами. Над Землей сфера. Значит, над ней, над этой плоской Землей, летает Солнце и Луна. Ну, как показано.
Но если Земля от края до края, она не может утонуть в яйце, потому что яйцо...
Она не может утонуть, но вода может хлынуть под давлением. Потом там же на конце лед, и лед, если подтопится, она может утонуть.
Подтаяло, значит.
Вот, значит, Земля с Солнцем вращаются над... Луна с Солнцем вращаются над плоской Землей. А вот эти звезды — это боги, которых мы воспринимаем как лучики света. В центре находится продолжение вот этого вот лепестка лотоса. Это продолжение, оно в виде горы Меру. И вот на вершине этой горы Меру восседает Брахма. Там же находится дом Индры, Ямараджа и Луны. И вот Солнце, оно вот вращается. Луна тоже вращается. Над всем этим находятся еще там какие-то ярусы и полярная звезда Тхрува. Вот Тхрува, он как раз упирается вот в этот вот стеклянный, да, в эту полусферу Тхрува упирается. И там сверху сферы находятся стопы Вишну.
Так он выше Брахмы?
Да, Тхрува выше Брахмы. А Тхрува считается вообще как уже духовный мир. Потому что там стопы Вишну, и Тхрува вечно поклоняется стопам своего спасителя.
Все хорошо, но Тхрува не видно с южного повышения.
Видно. По последним данным видно.
А за счет чего мы видим на телевидении круглую
землю? Ну, я не знаю. Просто, ну, я рассказываю, как в Бхагаватам. Просто сейчас... Ну, можно, конечно, это обсудить. Но то, что мы по телевизору видим, мы не видим фотографии круглой земли. Оказывается, с 69-го года, когда люди улетели на Луну, с 69-го года нет ни одной фотографии шарообразной Земли. То есть все, что показано, это компьютерная графика. Нет, фотографии шарообразной Земли так и нет. Сколько вот мы уже в космосе летаем, а так и не сделали. Понимаете? Есть одна фотография, даже киносъемка, когда американцы, когда они летели на Луну, они из иллюминатора сняли Землю.
Вот. Может, вообще нельзя сделать фотографию, потому что там уже излучение и...
Ну, кто знает. Но, в общем, то, что мы видим по телевизору, это не фотографии. Это макеты. Это нам объясняют, как она выглядит. Вот ради любопытства поищите фотографию земного шара. Именно земного шара. Вы не найдете. Вы найдете... рисунки вот такого сине-бело-серого мрамора. Вот тут знакомый. А это не фотография. Поэтому... Сейчас я просто рассказываю космологию ведическую, что Земля, она плоская, и над ней то, что мы называем экватором, летает, но не ровно. Там Солнце немножко смещенная орбита, поэтому... Иногда у нас зима, иногда лето. И в противоположность ей летает Луна, которая иногда пересекается. Вот, они вот так вот летают. Над экватором. Там неровная орбита. Вот. собственно. Потом есть еще такая в египетской мифологии это называлось «черное солнце», а в ведической это демон Раху, который иногда пожирает солнце, но поскольку у Раху отрублена голова, то есть, собственно, есть эта история, когда Вишну отрубил своим огненным диском голову этому демону, когда тот захотел выпить напиток бессмертия Амриту. И вот напиток коснулся головы, то есть он хлебнул, поэтому голова не умерла, а тело умерло. И вот эта голова, она иногда хватает, а поскольку сдал его солнце, солнце возмутился, кто это среди нас, Сурья, когда на Перу раздавали напиток бессмертия, в ряд все сели, как в Индии, вот раздавали напиток бессмертия, то солнце возмутился, говорит, это какой-то чужой здесь затесался без приглашения. И вот этому чужому отрубили голову. И за то, что его сдали, подставили, это чужой Раху. Он периодически солнце поедает, но поскольку туловища нет, то через горло солнце снова вываливается. Раху и Кету. Нет, еще второй был у него брат, у Раху, Кету. Раху и Кету.
Вот он выпил, и до горла стал бессмертным.
Да.
Там... А Кету?
Кету то же самое, он тоже выпил.
Так успел?
Да, и поэтому Кету съедает Луну, а Раху съедает Солнце. Но поскольку это одни головы, то через горло проваливается. Он глотает. Вот. И это как на самом деле. А то, что рисуют на компьютерной графике современные кудесники и чудотворцы, это не так. Действительно, такой вот факт, что нету ни одной фотографии земного шара. Понимаете? Ни одной фотографии земного шара. Правда, вот мы рождаемся, нам в детстве сразу ставят глобус. Мы сразу идем в школу, там на каждой парте в кабинете географии тоже глобус нам рисуют, но фотографии нет. Вот этот вот Хаббл, который летает, который снял и Солнце, и кольца Сатурна, и что только, какие-то экзопланеты, дальние галактики, он нам фотографии присылает, а вот развернуться, сфотографировать земной шар никак не получается у него. При том, что летает он с начала 90-х, уже 20 с лишним лет летает, но сделать фотографии Земли невозможно.
А как это спутники, разные спутники,
Нет, я не разбираюсь. Я просто говорю, я говорю то, что факт. Вот факт, нет ни одной фотографии шара. А про спутники я не могу сказать. Наверное, они летают где-то.
Но шара нет, потому что шар сфотографировать нельзя, он все время круглый получается.
Ну хорошо, но можно сфотографировать блин. Фотографии блина ведь тоже нет.
Нет, есть.
Нет. Поинтересуйтесь, это все картинки, это не фотографии. Вот просто забейте в Яндекс или в Гугле фотографии земного шара. Вы увидите, максимум вы увидите вот такую сферу. Как бы вот не весь земной шар, а вот немножечко такой изогнутый. Но это снято объективом рыбий глаз, fish eye. То есть там выгнуто все. Вот такая интересная штука. Есть еще, может быть, сомнения по поводу плоскости Земли?
Ну, если позволите, вот документальный фильм недавно был о жизни космонавтов на этой станции, которая там...
Какая? Кубрика «Одиссея 2001»?
Не надо сказать, но... И якобы в иллюминаторе показывали этот... Не шар, конечно, как человек говорит, он похож на какой-то, всю Землю не видно, но там видно было океаны или еще что-то такое, нужно было забрать. Ну, абсолютно реалистичная штука. Мне хотелось бы как-то разобраться.
Ну, интернет поможет там полно. Нет, все, что... То, что снято внутри, это можно легко симулировать. Понятно, да? И много есть курьезных видеоматериалов, где там, значит, космонавт внутри переворачивается, а у него, значит, майка натянута вот так. И, ну, понятно, что там за какие-то ниточки держится. Или... значит, есть кадры, где у космонавтки волосы вот так вот стоят, ну, в невесомости, стоят дыбом, но на самом деле видно, что они зафиксированы каким-то лаком, то есть она так движется, а у нее как вот как куст вот такой. То есть если сравнить это с кадрами... Когда действительно в невесомости, есть такие имитаторы невесомости самолета, они до 29 секунд могут находиться в свободном падении. И там волосы вот так вот гуляют. А у космонавтов у них такие, так вот они жестко. А те кадры, которые как бы сняты снаружи этой орбитальной станции, это все в воде, в бассейне. Там даже на некоторых кадрах вы можете... Дотошные блогеры, они прям показывают, где там пузырьки. И в 2013 году произошел сбой, значит, был прямой эфир, показывали, как какую-то антенну чинили. И в скафандр вдруг у человека вода пошла в этот, как вайзер по-английски, шлем вот этот вот, там прям вода. И там, значит, все это дело отключили, ну, съемку выключили. Этого человека спасли. Как-то прохудилась и прям пошла вода. Но кадры остались, то есть может в интернете найти.
Так у Земли, то есть, ну, измерение только вот это твердое, что мы чувствуем, и какие-то другие измерения там есть.
Нет, вот она плоская, и все, что имеет меньшую плотность, падает на то, что имеет большую плотность. То есть Земля, она твердая, и все предметы падают на нее. Потому что...
Я имею в виду там, как вот говорят, всякие там какие-то неизведанные места на Земле, которые там, как, ну, как бы у Багамоти, ну, кажется, например, взять там какую-то Шамбалу там, и так далее, там, всякие мифы. То есть это какое-то другое измерение, просто этого, ну, как. То есть она однородная или есть какие-то разные углы?
Нет, ну есть горы. Когда-то Земля была плоская, потом образовались горы, и царь Ришабхадев, он снова сделал равнины. Земля из-за того, что были неблагочестивые цари, земля перестала давать родить урожай людям. И когда к власти пришел Ришабхадев, он каким-то способом ее уравнял. Помните, там есть молитва земли, она просит, ну до конца меня не надо пахать. То есть она неровная. Есть и горы, есть и, естественно, да, есть и реки. Так ведическая космология гласит. Так, среди хищников я лев, среди духовных чинов я отшельник, среди сословий я священнослужитель Брахман, среди рек я Ганга, среди водоемов я океан, среди оружия я лук, среди владеющих оружием я... покоритель трех крепостей Шива. Среди жилищ я гора Меру, среди непроходимых мест я Гималаи, среди деревьев я Баньян, среди растений я Злаки. Среди жрецов я Васиштха, среди учителей я Брихаспати, среди военачальников я Картикея, среди стяжателей истины я нерожденный Брахма. Имеется в виду Брахма нерожденный, потому что у него не было отца и матери. Среди жертвоприношений я изучение вед. Среди обетов я ненасилие. Среди очищающих я ветер. Огонь, солнце, вода и речь. Среди восьми ступеней йоги я равновесие. Это высшая ступень, как она называется, самадхи. Среди способов победы я хитрость. Среди способов поиска истины я приятие от обратного. Это как раз метод Шерлок Холмса. Шерлок Холмс, у него метод был какой? Исключить то, что невероятно, исключить все невозможное, и потом выбирать среди возможного, то есть от обратного. Вот он говорит, среди поиска истины я приятие от обратного. Что такое истина? Истина – это есть нечто недвижимое. В нашем мире, в мире каждого конкретного из нас, недвижимое – это он сам, недвижимое – это я. Все остальное движется относительно меня. И постичь себя, вернее, не постичь себя, а понять, что я существую, можно от обратного. Этот способ описывает, в том числе и Капила Деви, Капила Дева, способ называется нети-нети. Не то, не то, не то. То есть, рассматривается какой-то предмет или группу, или категорию предметов, и приходишь к выводу, что это не я. Берешь вот это, говоришь, это не я. Дальше идешь по цепочке, но я об этом думаю с помощью чего-то, с помощью мысли. Да? Дальше рассматриваешь мысль. Мысль тоже не я. Потом рассудок и так далее. Доходишь до себя. Себя невозможно увидеть, но понять свое существование можно. Это есть как раз от обратного. Отбрасывается то, что не является истиной, и приходишь к истине. Вернее, к существованию истины. Итак, среди способов поиска истины я приятие от обратного. Среди способов обдумывания я сличение мнений. Среди женщин я шатарупа. Среди мужчин я ее супруг, свайамбхува-ману. Я нара-нараяна среди мудрецов. Я четверо юных санов среди целомудренных послушников. Среди долга я отречение. Среди способов достижения бесстрашия я осознание собственной вечности. Среди способов удержать тайну я молчание. Среди родителей я брахма. Среди кругов времени я год, среди времен года я весна, среди месяцев я маргаширша, среди лунных домов я абхиджит, среди великих веков я сатья, среди отшельников я девала и асита, среди написателей вед я двайпаяна вьяса, среди ученых мужей я шукра, среди ликов Бога я васудева, среди верных слуг Божьих я ты, о Удхава. Среди звероподобных людей я Хануман. Среди волхвов я Сударшина. Среди драгоценных камней я Рубин. Среди благолепных созданий я цветок лотоса. Среди трав я священная куша. Среди подношений я топленое коровье масло. Среди способов добиться успеха в предприятии я удача. Среди обманщиков и азартная игра. Вот Кришна говорит, что успех зависит от удачи. Вот в фильме Вуди Аллена «Матч Пойнт» там весь фильм строится на идее, что важнее, удача или умение. И вот когда, помните, главного героя почти разоблачили. Смотрели, да, «Матч Пойнт»? Он, по-моему, 5-го или 6-го. Скарлетт Йоханссон, который убивает вот этот вот губастый. Ну да, вот он. У него, значит, хорошая жизнь, там богатые родители жены. И у него появляется возлюбленная, вот эта Скарлетт Йоханссон. И чтобы она не разрушила его семью, он ее убивает.
Американская трагедия.
Ну, типа, да, как американская трагедия, да. Но скорее это преступление и наказание. Не случайно в начале фильма, там кадр, когда приближается, он в кафе читает «Преступление и наказание». Вот. И когда он убивает, он имитирует ограбление. Он снимает колечко с пальца этой возлюбленной, чтобы следователь думал, что это ограбление. Ну и потом эти улики он выбрасывает. Он бросает кольцо в Темзу. И кольцо ударяется о парапет и не падает в реку, а падает на землю. И это кольцо находит бомж какой-то. И когда следователи уже разгадывают, что на самом деле он убил, вдруг телефонный звонок, и говорят, что нашли какого-то оборванца, у которого в кармане кольцо вот этой убитой. И следователь понимает, что все-таки убил не вот этот вот главный герой, а какой-то там неизвестный бомж, потому что у него кольцо. Вот. И фильм заканчивается на том, что успех зависит все-таки не от умения спланировать. Он замечательно все прям поминутно спланировал, а от какой-то удачи. Вот. И подтверждает мысль Вуди Аллена, Кришна здесь он говорит, что среди способов успеха в предприятии я удача. Все зависит от удачи. Среди обманщиков я азартная игра, среди прощающих я терпеливый, среди добродетелей я правдивость. Из видов могущества я остроумие, среди благодеяний я труд праведников, среди девяти образов, коим поклоняются слуги Божьи, я изначальный Васудева. Среди ангелов я Вишвавасу. Среди райских дев я Пурвачити, я стойкость гор и благоухание земли. Среди вкусов я вкус воды, среди светил я солнце, я сияние солнца, луны и звезд, то есть свет. Я звук в небе. Среди почитателей брахманского сословия я Бали. Среди героев я Арджуна. Я создание, сохранение и уничтожение живых тварей. Я работа десяти чувств. Хождение, речь, испражнение, удержание, любовные услады, обоняние, касание, видение, вкуса восприятия и слышание. Я сила ощущения предметов. Я образ, вкус, запах, тепло и звук. Самость, совокупное недвижимое вещество, земля, вода, огонь, воздух и небо. Живое существо, природа, состояние просветления, волнение и помрачение. Я безмятежное бытие, брахман. Я все вышеназванное и знание об этом. Я стремление к истине, проистекающее из этого знания. Без меня и отдельного сознательного существа невозможно бытие. Без трех свойств природы и их причин невозможно бытие вещей. Без соединения сознания и его покрова невозможно существование зримого мира. Без меня ничто невозможно. Вот здесь Кришна пропагандирует субъективизм. Он говорит, что если нет наблюдателя, то и мира нет. Независимо от нас, мир не существует. Как только мы уходим в небытие, нет ни гор, ни рек, ни звезд, ничего нет, ни земли. Все эти образы существуют только пока есть наблюдатель. Как только наблюдатель перестает наблюдать, ничего нет. Поэтому, когда говорится, что стихии разрушаются, то есть грубое входит в более тонкое еще в более тонкое, то это все происходит не объективно там где-то, а в голове наблюдателя. То есть из живого существа вытаскивается какая-то программка, и мир в его сознании схлопывается. Программка наблюдения.
Махапралая?
Да. Ну, их четыре пралая. Ну, и Махапралая в том числе.
Момент смерти тоже самое?
Момент смерти, мир перестает существовать для каждого. Этот мир. Но появляется другой, который приходит на смену в зависимости от новых ощущений. Когда тянут на великий суд, там другой мир, там времени в нашем понимании нет, там также происходит смена картинок, то есть смена осязаний, ощущений, но не такая линейная, как здесь. Суд может длиться десятилетия и столетия в том ощущении. А здесь это может пройти секунду. Как вот сон, он длится, говорят, да, полторы секунды, но нам во сне кажется, что мы проживаем дни, какие-то события целые. Исследователи засекают работу вот этого центра сна как полторы секунды всего-навсего. А нам кажется, что мы всю ночь видим сон какой-то. Время, там, где отключаются вот эти пять чувств, они отключаются постепенно, да, это осязание, запах. Что такое смерть? Это последовательное отключение всех пяти чувств. Остается только ум. А вот работа ума – это и есть то, что мы во сне видим. Там не работают чувства, наши пять чувств, но ум при этом работает. И вот то, что вырабатывает ум, генерирует ум эти образы, это и есть сон, то, что мы называем сном. Вот. Это некий другое какое-то пространство. И там время по-другому существует, и пространство там по-другому. Мы можем оказаться за одну секунду, за много-много верст отсюда. И вот когда происходит естественное, не ночное отключение пяти чувств, а в конце жизни, то время также меняется. Но всем предстоит суд Ямараджа и потом новый срок мотать, пожизненное. Каждый раз нам дают пожизненное. Приходится до конца жизни мотать. Как в одном фильме, как в «Добермане». Смотрели «Доберман»? Ну, естественно. Там говорят, когда Монику Беллуччи допрашивает этот... забыл, как его зовут. Он говорит, тебе же дадут пожизненное. А пожизненно это очень долго, когда садишься молодым. Итак, но я могущий сосчитать все частицы мироздания, не способен перечесть все виды моего могущества и мои образы, что являю я в несметных вселенных. Говорится, что ну, Кришна, он даже не удосуживается перечислять, а его альтер-эго, это Господь-змей Санкаршина. Господь Санкаршина, он тысячу ртами, тысячу головами перечисляет качества Кришны и все равно не успевает. Не может он пересечь. Поэтому Кришна говорит, я не могу всего перечислить, потому что Санкаршина тысячу раз дублирует и не может перечислить. Не то, что я сейчас одним ртом. Итак, не в силах перечислить моего могущества и мои образы, что являю я в несметных вселенных. Всякое могущество, богатство, слава, власть, смирение, отрешенность, удовольствие, удача, сила, терпение или знание, какие только есть в мире, все это частичное проявление моих достояний. Я вкратце же выписал тебе мои достояния. Однако перечисленное мною перестает быть моим достоянием и становится воображаемым, если понимается умом, окрашенным похотью и ненавистью. То есть, как только мы начинаем думать о удаче, силе, терпении, знании с помощью ума, то это становится иллюзией. Все, что попадает в ум, теряет истинность. Потому, о Удхава, укроти свою речь и ум, подчини себе жизненный воздух и обуздай чувства, воспринимающие вышеперечисленные понятия. Чистым разумом усмири мысли. Так ты всегда останешься свободен от суеты призрачного мира. Соискатель вечного, что не сумел подчинить разуму свои мысли и речь, непременно обнаруживает, что все его обеты, воздержания и благодеяния утекают прочь, как вода из необезжиренного, как вода из необожженного горшка. Вот Кришна говорит, что все наши духовные практики, они бессмысленны, если не подчинить рассудку мысли и речь. Если мысли и речь неконтролируемы, то никакие обеты, воздержания и благочестивые поступки не принесут пользы. Все их результаты, Кришна говорит, будут утекать, как вода из необожженного горшка постепенно. Разумом, что вручил ты мне, ты должен усмирить речь, ум и жизненный воздух, и тогда сможешь исполнить предназначение своей жизни. Тут Кришна завершает главу. Когда-то Удхава спросил, в чем предназначение жизни. Вот Кришна, вернее, Кришна говорит, предназначение жизни ты увидишь, когда достигнешь просветленности, когда ум твой будет гладок, как поверхность воды, в штиль, тогда ты сможешь понять предназначение своего существования. Но для этого, Кришна здесь заканчивает эту главу, но для этого ты должен усмирить речь, ум и жизненный воздух. Все. 16-е закончилось. Так. 3 минуты до 4. Есть какие-нибудь вопросы?
А как понять, усмирить речь? Непонятно.
Не болтать лишнего. Тут на самом деле, если рассудок усмирен, если ум усмирен, то речь не будет вытекать, и прана не будет утекать. То есть здесь все в рассудке. Но Кришна здесь говорит разумом, то есть рассудком, да, что вручил ты мне. То есть если ты рассудок отдал Кришне, хотя бы ты сознаешь, что он существует и что он над всем, он управляет всем бытием. Если рассудок, фоном в рассудке всегда есть Господь Бог, то этот самый рассудок, получивший силу от Господа Бога, он будет и ум контролировать, и речь контролировать, и жизненный воздух внутри тела, то есть и тело. Если рассудок не погружен в бытие Всевышнего, если разумом мы не погружены в бытие Всевышнего, то такой рассудок не сможет контролировать ни ум, ни речь, ни жизненные потоки. Какие-то сомнения насчет плоскости Земли еще?
Вот как если Земля горизонтальная, а вертикальная?
Что?
Не в смысле дела. Она вот такой конус? Ну, вниз. У Земли же очень большое расстояние есть. И если копать очень
глубоко... Блин, какой толщины?
А, блин, какой толщины? Ну, под землей живут аспиды, змеи. Вот в самой земле их не так много. А вот под толщей земли, когда там начинается огненное пространство, воздушное пространство, там десятиглавые змеи, каких только нет, всякие наги, прочие, их там перечисляется в третьей книге, когда перечисляются виды живых существ, там змеи есть. С головами людей, люди с головами змей, змеи с головами змей, четырехногие змеи, безногие, тысячеглавые, и каких только там этих нет. Они все под толщей земли.
То есть, если они пропустят, можно насквозь проверять?
Там дальше уровни идут, адские уровни под землей. 28, да, 28 кругов ада.
То есть вот этот весь тортик, он просто парит в пространстве?
Он плавает
на воде.
Океане.
На воде он плавает. Но вообще говорится, что земля, она не упирается в край этого пузыря, а там начинается такой океан, на котором проекция Вишну, Гарбхадакашая Вишну. То есть вселенский Вишну лежит на краю того океана, на змеи. Но это проекция главного Каранадакашая Вишну, который вообще в этом пузыристом мире. В вселенных их много, это такие пузыри. Они летают над Вишну. Но в каждой вселенной, в каждом пузыре есть свой Вишну. Это проекция того. Есть три Вишну.
Он плоский, что ли?
Кто?
На стене?
Нет, он лежит на воде. То есть земля где-то заканчивается, начинается уже вода другая. И там он... И на этот край приходят боги, когда им трудно, вот, во главе с Брахмой, начинают молиться. А, это молочный океан. Они начинают молиться, и он говорит: хорошо, я... Саватарюсь через какое-то время. Ждите тогда-то и тогда-то. Я приду в виде такого-то там, в виде черепахи, в виде карлика или кого-то. То есть земля, она не упирается в уходящую вниз сферу. То есть она...
То есть все планеты шарообразные, а Земля особенная?
Нет, планет нету.
Вообще нет.
Это боги, которые... Это их свет.
С духовной точки зрения, конечно.
А, какие планеты? Вы имеете в виду шарики?
Ну да.
Нет. И Луна тоже не шарик, потому что она всегда к нам одной плоскости. Более того, через Луну видны звезды. Знаете, да, об этом? Если присмотреться, то через вот эту... бледную пленку видны звезды там, с той стороны. Вот. Когда мы на небе днем видим Луну, то недостающая часть диска, она синяя, как небо почему-то. Ну вот и... Так что... Это не шарики, которые летают. И еще интересные штуки. Солнце, оно по идее, да, если Земля не плоская,
если допустить,
то когда Солнце садится, оно должно освещать облака снизу. Да? А облака всегда освещены сверху.
Не, я видел снизу.
Облака солнцем подсвечены снизу?
В горах.
А, в горах. Понятно.
Когда сам выше облаков, видно, что солнце пробивает снизу сквозь облака.
Ну, то есть солнце ниже облаков.
Получается так.
Подождите, она же 150 миллионов километров.
Тем не менее, он может просвечиваться вот так. Когда он исходит, когда сам выше облаков, получается, то есть облаков.
Ну, вот в ведической космологии Солнце, оно ниже Луны. И оно меньше Луны. Согласно ведам, Солнце ниже Луны. То есть Чандра, он находится на верхушке горы Меру. А Сурья, он ниже. Все, уходим.
А когда лунное затмение, то есть вот Солнце затмение, Луна, она находит на Солнце, перекрывает.
Ну, это, думаете, Луна находит?
Ну, да. Видно же, что Луна, вот она закрывает Солнце.
Не знаю, надо посмотреть. Значит, что-то не в порядке. Правда, прям видно, как Луна или какой-то черный диск.
Ну, она же сначала чуть-чуть, да, потом больше и больше.
Прям вот Луна с кратерами с этими.
Ну, я кратеров не вижу. Зрение не такое качественное.
Ну вот, когда Луна светит, видно же кратер, правильно? Ну вот эти вот.
Сложно сказать.
Кратер. Ну рисунок, лунный рисунок.
Бывает кратер, да.
При том, что знаете что? Что Луна, она, если она шарообразная, то с разных, при этом она не так далеко от Земли, то с разных концов Земли, с разных уголков шара, земного шара, она бы хоть немножечко отличалась. Ну, было бы, если это шарик, то можно было бы видеть какие-то разные ракурсы этого шарика. Понимаете, да? Mm-hmm. То есть вот Луна, и отсюда она виделась бы иначе, чем отсюда. А она всегда одинаковая. То есть там она, ну, всегда одна и та же.
Ну, шарообразный.
Ну, понимаете, шар, на нем много всяких рисунков. На шар, когда вы смотрите с этой стороны, вы видите одно. Mm-hmm. А с этой стороны немножко другое.
Ну, очень, наверное, да,
а Луна, она всегда одинаковая. С какой бы стороны ты на нее не смотрел.
Мне кажется, разные рисунки.
Нет.
Луна из Индии отсюда разные. По-разному были.
Одинаково, везде одинаково.
Надо сфотографировать.
Так, мы должны заканчивать.
Да.
Джай Ши. Шила Гуру Дайвки, Джай Шила Шидар Махарадж, Джай Дай Гуру Приманандр. Ну что, все?